Русские сильные?
Есть силачи, да не в силе дело, в ловкости. Силы сколько ни имей, а лошадь все сильней.
А зачем французы нас воевали?
Ну, война — дело царское. Нам это недоступно понять.
Но на мой вопрос, кто таков был Бонапарт, дед памятно ответил.
Был он лихой человек. Хотел весь мир повоевать, и чтобы после того все одинаково жили. Ни господ, ни чиновников не надо, а просто живи без сословия. Имена только разные, а права одни для всех, и вера одна. Конечно, это глупость. Только раков нельзя различить, а рыба вся разная. Осетр саму не товарищ, стерлядь селедки не подруга. Бонапарты эти у нас бывали. Разин Степан Тимофеев, Пугач, Емельян Иванов. Я тебе про них после скажу.
Иногда он долго и молча разглядывал меня, округлив глаза, как будто впервые заметив. Это было неприятно. И никогда не говорил со мной об отце моем, о матери. Нередко на эти беседы приходила бабушка, тихо садилась в уголок, долго сидела там молча, невидная, и вдруг спрашивала мягко, обнимавшим голосом. «А помнишь, отец, как хорошо было, когда мы с тобой в Муром на Богомолье ходили? В каком бишь это году?»
Подумав, дед обстоятельно отвечал. «Точно не скажу. А было это до холеры, в год, когда оланчан ловили по лесам.
А верно, еще боялись мы их.
То-то...»
Я спрашивал, кто такие оланчане и отчего они бегали по лесам. Дед не очень охотно объяснял.
«Оланчане — просто мужики. А бегали из казны, с заводов, от работы».
«А как их ловили?»
«Ну как? Ну как мальчишки играют. Одни бегут, другие ловят, ищут. Поймают, плетями бьют кнутом, ноздри рвали даже, клеймо на лоб ставили для отметки, что наказан».
«За что?»
«За спрос. Это дела неясные, и кто виноват. Тот ли, кто бежит, а ли тот, кто ловит?
Нам не понять. А помнишь, отец, — снова говорит бабушка, — как после большого пожара?» Любя во всем точность, дед строго спрашивает.
«Которого большого?»
Уходя в прошлое, они забывали обо мне. Голоса и речи их звучат негромко и так ладно, что иногда кажется, точно они песню поют. Невеселую песню о болезнях, пожарах, избиении людей, о нечаянных смертях и ловких мошенничествах, о юродивых Христа ради, о сердитых господах.
«Сколько прожито, сколько видано!» — тихонько бормотал дед.
«Али плохо жили, — говорила бабушка. Ты вспомни-ка, сколь хороша началась весна после того, как я Варю родила».
«Это в 48-м году, в самый венгерский поход, кума-то Тихона, на другой день после крестины погнали.
И пропал, — вздыхает бабушка.
И пропал, да. С того года Божья благостыня, как вода на плод, в дом нам потекла. Эх, Варвара!
А ты полный отец!»
Он сердился, хмурился.
«Чего полно? Не удались дети-то! С коей стороны не взгляни на них! Куда сок сила наша пошла? Мы с тобой думали, в лукошко кладем! А Господь-то вот вложил в руки нам худое решето!» Он вскрикивал и, точно обожженный, бегал по комнате, болезненно покрякивая, ругая детей, грозя бабушке маленьким сухим кулаком. «А все ты потакала им, татям потачица! Ты ведьма!» В горестном возбуждении, доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую гулкую грудь.
«Господи! Али я грешней других? За что?»
и весь дрожал, обиженно и злобно сверкая мокрыми в слезах глазами. Бабушка, сидя в темноте, молча крестилась, потом, осторожно подойдя к нему, уговаривала. «Ну, что уж ты растосковался так? Господь знает, что делает. У многих ли дети лучше наших-то? Везде отец одно и то же, споры да распри да тамаша. Все отцы-матери грехи свои слезами омывают, не ты один». Иногда эти речи успокаивали его, он молча, устало валился в постель, а мы с бабушкой тихонько уходили к себе на чердак. Но однажды, когда она подошла к нему с ласковой речью, он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам, окрепла и сказала негромко, спокойно: «Эх, дурак!» И плюнула кровью под ноги ему, а он дважды протяжно взвыл, подняв обе руки.
«Уйди! Убью!»
«Дурак!» — повторила бабушка, отходя от двери. Дед бросился за нею, но она, не торопясь, перешагнула порог и захлопнула дверь перед лицом его.
«Старая шкура!» — шипел дед багровый, как уголь, держась за косяк, царапая его пальцами.
Я сидел на лежанке, ни жив, ни мертв, не веря тому, что видел. Впервые при мне он ударил бабушку. И это было угнетающе гадко. Открывало что-то новое в нем, такое, с чем нельзя было примириться, и что как будто раздавило меня. А он все стоял, цепившись в косяк и точно пеплом покрываясь, серел, съеживался, вдруг вышел на середину комнаты, встал на колени и, не устояв, ткнулся вперед, коснувшись рукой пола, но тотчас выпрямился, ударил себя руками в грудь.
«Ну? Господи!»
Я съехал с теплых изразцов лежанки, как по льду, бросился вон. Наверху бабушка, расхаживая по комнате, полоскала рот. «Тебе больно?» Она отошла в угол, выплюнула воду в помойное ведро и спокойно ответила. «Ничего, зубы целы, губу разбил только».
«За что он?»
Выглянув в окно на улицу, она сказала. «Сердится, трудно ему старому. Неудачи все, ты ложись с Богом. Не думай про это». Я спросил ее еще о чем-то, но она необычно строго крикнула. «Кому я говорю, ложись? Неслух какой!» Села у окна и, посасывая губу, стала часто сплевывать в платок. Раздеваясь, я смотрел на нее. В синем квадрате окна над черной ее головою сверкали звезды. На улице было тихо, а в комнате темно. Когда я лег, она подошла и, тихонько погладив голову мою, сказала: «Спи спокойно, а я к нему спущусь. Ты меня не больно жалей, голуба душа. Я ведь тоже, поди-ка, и сама виновата. Спи». Поцеловав меня, она ушла, а мне стало нестерпимо грустно. Я выскочил из широкой, мягкой и жаркой кровати, подошел к окну и, глядя вниз на пустую улицу, окаменел в невыносимой тоске.